Очень забавно, что в предыдущем подкасте мы с тобой обсуждали то, как Goldman Sachs, аналитики Goldman Sachs ошиблись с Enron и рекомендовали к покупке акции за месяц до банкротства. А в этом подкасте мы с тобой будем обсуждать оценку акций по методу Goldman Sachs. Это звучит немножечко как ирония и какое-то издевательство, но на самом деле мы будем абсолютно серьезно к этому подходить, потому что вышел интересный отчет по будущему акций американских интернет-компаний, которые подготовили аналитики Goldman Sachs. В нем можно узнать о перспективах сектора. Я на Boosty делал обзор, да, для наших читателей о том, какие акции они считают наиболее перспективными, почему, и тоже свое какое-то мнение по этому поводу писал. И я подумал, что хорошая идея поговорить об основных каких-то тезисах из этого обзора. И самое такое, что меня заинтересовало, это то, как Goldman Sachs сейчас подходит к оценке акций, конкретно акций интернет-компаний, какими способами он делает эту оценку, потому что, ну, мне кажется, это для какого-то и широкого круга пользователей может быть интересно, как в инвестбанке оценивают компании, на основе чего строятся вот эти таргеты, эти потенциалы, апсайды, даунсайды. И вот как раз то, о чем мы сегодня и поговорим. У тебя был какой-то ко мне вопрос по поводу этой темы?
Связывая эту тему с предыдущей про Enron, у меня вот есть глобальное какое-то недопонимание. Вот когда говорят, что Enron рассчитывает свою потенциальную прибыль в будущем, дисконтирует ее и записывает ее себе на прибыль, его обвиняют в мошенничестве и банкротят компанию. А когда нынешние интернет-компании оцениваются по там, 30 выручкам 2029 года, это совсем другое. Хотя для меня, по мне, это то же самое. То есть, когда у тебя компания сегодня оценивается как 30 выручек через 5-10 лет, ну, камон. Какая разница здесь? Это же ведь то же самое. Смотри, ну да, 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 в балансе не будет записана эта прибыль, да, но все равно стоимость акции будет зависеть от того, какая будет прибыль, ожидаемая через там, 5-10 лет.
Смотри, хороший вопрос. Ну то есть, почему аналитики не несут ответственность, что ли, за это, да, или почему им позволено такое делать? Но смотри, есть различия в том, для чего это делал Enron, например, и для чего это ты делаешь как аналитик. Потому что Enron это делал как раз для манипуляции отчетностью, да, то есть они должны были использовать другие стандарты. То есть они не должны были прогнозировать свою выручку через 20-30 лет, потому что твоя задача — это инвестору показать объективную сторону бизнеса какого-то своего, да, в отчетности. Ну, вообще, отчет о прибылях и убытках на самом деле нужен, чтобы правильно налоги посчитать, которые заплатить. Это там другой вопрос.
Правда, да, и все.
Изначально, да. Вот. А когда ты аналитик и оцениваешь компанию, да, это совершенно другое. Ты, во-первых, понимаешь, что, ну, ты же не отчитываешься перед регуляторами, перед инвесторами, когда ты это делаешь. Ты это делаешь, чтобы понять, насколько перспективна компания и насколько, скажем так, ее текущая цена соответствует перспективам. Ну, то есть, ты же не занимаешься каким-то манипулированием отчетностью. Ты занимаешься пытаешься понять, а насколько справедливо оценена компания, чтобы добавить ее к себе в портфель. При этом обычно ты допускаешь, что, возможно, я и ошибаюсь, но какой-то прогноз, чтобы оценить, сделать нужно. То есть разница в мотивации. То есть ты в любом случае, если инвестируешь в какую-то компанию, ты всегда должен спрогнозировать ее результат в будущем. То есть ты можешь этого не отдавать, не можешь не отдавать в этом отчета даже себе, но просто покупая акцию, ты всегда ставишь на те денежные потоки, которые она в будущем заработает. То есть если у тебя компания там стоит очень дорого, но в будущем ты ждешь, что прибыль ее не будет расти, ты ее не будешь покупать. А если ты ожидаешь от компании какого-то бурного роста, чтобы купить ее, ты должен понять, собственно, какой потенциал у нее есть и действительно ли рынок адекватно ее оценивает.
Ну, хорошо.
Ты, я вижу,
Принимается.
не совсем удовлетворен этим.
Ну, я... Нет, все понятно. Все я принимаю и соглашаюсь. Мне просто... Наверное, я не удовлетворен тем, когда я вот чисто для себя понимаю, что, ну, какая тут перспектива через 5-10 лет? Ну, вы чего тут? Вот когда я сам это понимаю, и не соглашаюсь с этим мнением. Меня это вот вызывает возмущение это.
Ну, тут еще раз,
Ну да
здесь
ладно,
вопрос в том,
может,
что
частный случай.
ты хочешь сказать, что сложно спрогнозировать на 5 лет вперед и высока доля ошибки, правильно? В этом. Ну, то
Конечно,
есть,
тем более в каких-нибудь
но
секторах, которые
это
вообще там
справедливо,
только
но
зарождаются.
видишь, проблема в том, что покупая, ты делаешь этот прогноз, ты его не можешь не сделать. То есть ты должен оценить, что будет в будущем. То есть если ты его не делаешь, ты покупаешь просто имя, просто так. То есть смотри, твой прогноз, он может быть сложен, да, он может быть, ну, в смысле, он и сделать его почти невозможно, но просто чтобы купить, у тебя должна быть какая-то модель оценки. Это то, что отличает какой-то фундаментальный аналитический подход от подхода «я покупаю самое горячее, там, может быть, когда-нибудь залетит». То есть ты должен спрогнозировать будущий размер рынка твоей компании, то есть даже если интернет-стартап, ты должен спрогнозировать какую-то долю, которую она займет на этом рынке, из этого исходить по тому, какую ты ожидаешь прибыль, да, и, соответственно, из этого ты оцениваешь, насколько правильно инвестировать. Но на самом деле ты сейчас задал вопрос, который больше бы подошел нам уже в конце, когда бы мы уже посмотрели какие-то тренды, посмотрели бы модели оценки, и давай потом еще раз, может быть, мы переосмыслим этот вопрос. Ну вот, немножечко потому, каким выводом пришел Goldman Sachs в этом обзоре и вообще какие компании считают перспективными в интернет-секторе, какие не самыми перспективными. Наибольший потенциал, кстати, вот там 17 компаний интернет-сектора, которые они анализируют, и одну они отказались анализировать, это eBay, потому что они дали оценку, мы не знаем, что с ними будет, и они, в общем, без оценки их сделали. Наибольший потенциал получили компании Uber. Uber, кстати, с большим отрывом, как ты видишь, лидирует по ожидаемой доходности, да, вот по апсайду. Остальные компании с наибольшим потенциалом — это в основном лидеры отрасли, которые уже всем хорошо известны, которые имеют стабильно растущую выручку и более или менее прогнозируемую прибыль. Это Amazon, Google, ну, он же Alphabet и Facebook. Также среди их рекомендаций к покупке можно увидеть то, что есть лифт. То есть здесь как бы мы сразу видим, что они делают ставку на то, что рынок, связанный с такси, вот, с логистикой, всем этим связан, да, что он у них имеет хороший потенциал. И еще как-то там записалась Expedia. Это американская компания, которая фактически является аналогом Booking, да, Booking.com. Просто Booking.com первый в мире, а Expedia первая в США. Те тренды, которые я отметил в их отчете, то, что, ну вот смотри, все мне, например, все время так кажется, если не задумываться, что уже интернет-рекламы много, что она уже заняла огромное пространство, что оттуда генерируется компаниями много выручки, и, казалось бы, куда расти. А в реальности, на самом деле, ну вот мне показался интересным этот график, этот прогноз, что вот рекламной выручки компании и, соответственно, крупнейшим соцсетям еще полно места для того, чтобы расти. Еще сам размер пирога еще будет очень-очень долго расти, потому что сейчас вот, например, проникновение, да, рынка онлайн-рекламы, оно составляет 30 с небольшим процентов от общего рынка, если не включать Китай, и это там почти 400 миллиардов долларов. К 2026 году они экстраполируют, да, что проникновение увеличиваться до 50 с лишним процентов, то есть онлайн будет отжимать дальше у офлайна доходы, и, соответственно, рынок может вырасти еще больше, чем в два раза, да, до 800 миллиардов долларов. Это вот к вопросу о том, остается ли у какого-нибудь Facebook, например, потенциал для дальнейшего роста выручки, да, лучше рынка. Он на самом деле остается, потому что онлайн доходы будут еще очень долго расти. Дальше график, который тебя должен заинтересовать, как человека, занимающегося интернет-коммерцией, это продажи в интернете, тоже весь кусок будет расти. Сейчас в мире примерно после вот у нас коронавирусного периода 25% продаж, это, кстати, не в мире, это в США, да, это в США. Это только по США. 25% продаж происходит в онлайн. Они прогнозируют, что это вырастет до 38%. Соответственно, общий пирог онлайн-ритейла, он вырастет с 800-900 миллиардов долларов там в два раза почти. Стриминг тоже. Это вопрос важный для инвесторов, тот же самый Netflix, потому что продолжит ли дальше расти компания. Ну, Goldman Sachs прогнозирует, что в мире, в принципе, количество семей, подключенных в интернету, еще будет расти, потому что сейчас 670-680 миллионов домохозяйств подключено к интернету. К 2026 году это увеличится до 700 с чем-то. У тебя, может, какие-то вопросы есть?
Почему здесь только Netflix? Netflix penetration. Господи, вот это формулировка. Или тут имеется в виду вообще вот бродкастеров всех?
Нет, конкретно здесь это Netflix. То есть какую Netflix. Долю, какая доля людей от всех, у кого есть интернет, подписывались или или сейчас подписаны на Netflix. То есть вот общее сейчас вот получается 35% домохозяйств в мире она подписывалась на Netflix или подписана на Netflix. А доля продолжит расти, ну просто они продолжают вот этот исторический тренд. Да? То есть к 2026 году это 50% вырастет. Соответственно, это еще сотни миллионов людей, ну десятки миллионов людей, новые подписчики. Им есть куда расти со своих текущих 200 миллионов. То есть по всем таким основным отраслям очень хорошие прогнозы. Неизвестно, насколько они сбудутся, но здесь, мне кажется, важно понимать, что потенциал вот для всех этих лидеров рынка на годы вперед, он еще остается. То есть это не, рост не замедляется, потому что вот у телекомов, например, в начале нулевых годов тоже вот такие графики писали, вот мобильная связь, она же увеличилась, да, в своих масштабах, то есть все больше и больше людей подключались к интернету, к мобильным операторам. Но в какой-то момент, это год там 2010-2011, все, насытилось, и компании просто перестали расти. Просто мобильный оператор — это сейчас старые такие стагнирующие компании, которые пытаются себя как-то переизобрести, и у них не очень это чаще всего получается.
Которые запускают свой стриминг.
Ну, некоторые из них пытаются запустить. Мере. Ну, и не только в России, там и AT&T какая-нибудь, да, с HBO тоже пытается изобрести себя, или МТС, но это все выглядит немножко как вот в Симпсонах, знаешь, там есть такой, кто-то там пытался, старый дедушка на скейте кататься, ну, вот что-то типа такого.
Ну, дедушка Барта.
Ну, да, да, что-то он там, есть такой мем, в общем, ну, в общем, неважно. А, или знаешь, кто это? Это мем есть, господи, как же его, Стив Бушеми.
Стив Бушеми.
Стив Бушеми, да, точно, да. Это не Симпсон.
Всё, я понял.
Вот этот Стив Бушеми, жаль, я его не могу вставить, это вот мне напоминает МТС или ТНТ, которые пытаются запустить свои стриминги. Ну, может быть, у них получится, дай бог. Еще один трендик, который вот я не могу пропустить, это как раз рост рынка различных облачных услуг, вычислений, хранения данных. Это самый быстро растущий сегмент. В 2021 году он составляет в общей сложности, составит 400 миллиардов долларов. К 2025 году вырастет в два раза до 800 миллиардов долларов. И из этих графиков вообще следует, что компании, которые занимаются услугами в области облачных сервисов и рекламой имеют как бы долгосрочно наибольший потенциал роста. Тут сразу какой-нибудь Google приходит на ум, потому что он как раз располагается в двух самых таких быстро растущих сегментах. Еще мне, кстати, понравилось в их отчете вывод о том, что в будущем у нас не будет компаний крупных, специализирующихся вот только соцсеть, только электронная коммерция. В будущем все вот эти топы, они будут конкурировать просто между собой, потому что грань стирается между, например, соцсетью и электронной коммерцией. Потому что Facebook свой там marketplace запускает, Amazon, наоборот, все больше у них доходы от рекламы, они там на десятки процентов в год начинают расти. То есть вот эта конкуренция, она все будет усиливаться, и в том числе, например, все чаще начинают использовать какие-нибудь там соцсети для поиска какой-то информации вместо Google поисковика. То есть все это будет единые такие компании, крупные всякие олигополисты, можно так сказать, которые будут между собой соперничать, и они еще обязательно друг с другом столкнутся. То есть это не... Многие пытаются вот в монополии обвинить какой-нибудь Amazon, на самом деле это олигополия, а не монополия. Потому что там будет много крупных игроков, и вплоть даже того, что там у Goldman Sachs дальше будет прогноз, что и Uber, например, на рынок рекламы выйдет, и они прогнозируют, там чуть ли не 4 миллиарда долларов в год будут зарабатывать с рекламы. То есть все со всеми будут конкурировать через свои приложения. Главное иметь на своей платформе как можно больше внимания, как можно больше пользователей.
Ну, по сути, для нас, для клиентов, это только плюс. Поэтому все нормально.
Для нас, да, для нас всегда только плюс, особенно если Spotify свои подкасты нормально раскрутит, то вообще будет
ничего. Слушай, кстати, вот я тут раз... заметил,
да.
Я заметил, что у подкастов у Рогана на Spotify через российский аккаунт нету видеотрансляции.
Как нету? У меня есть.
У меня нету.
Может быть, зависит от обновления девайса. Я посмотрел,
может, потому что есть. Нет, может, потому что я в Азии.
Да, я порадовался, что есть, потому что я подумал, что, может, мы туда тоже запульнем.
Нет, нам нельзя, ты чё?
Почему?
Ну, это нельзя, это только у Рогана, у одного.
А, серьезно? Ну ладно, хорошо, да ладно. Пусть тогда Роган там с подкастами. Ну, кстати, вот отступая немножечко, точнее, не отступая, а в Goldman Sachs тоже же анализировали Spotify в этой подборке. Мне понравилось то, что... Ну, не то, что понравилось, я для себя отметил. Мы с тобой это, кстати, уже даже обсуждали, что подкасты для Spotify — это огромный потенциал для развития, потому что на лицензированной музыке заработать очень сложно, потому что все уходит лейблом, исполнителем, и у них очень маленькая маржа, и сложно создать какой-то эксклюзивный контент в музыке. Я не знаю, у них есть какие-то эксклюзивные исполнители, но, в общем, там отрасль по-другому работает. А в подкастах ты как раз можешь какие-то эксклюзивные шоу себе переманивать и за счет этого конкурировать с другими крупными стримингами, и что в этой сфере как раз будет много денег, и что, ну, потому что в США очень сильно растут доходы всей этой отрасли подкастов, и что как раз у Spotify должен сделать ставку на то, что он как бы станет Ютубом в мире аудио подкастов. Ну, в мире подкастов. То есть для этого им нужно, чтобы и создатели как что-то получали от стриминга там. Ну, они, наверное,
ну,
в подкастах получают.
И рекомендации,
да,
ну, как-нибудь.
Ну, в общем, да, да, что вот это, что у подкастеров нету своего Ютуба. То есть мы, конечно, на Ютубе выходим, но мы не Ютуб-контент, да, по большому счету. Что вот в подкастах должна быть вот такая единая платформа, где будет понятно, там, сколько у тебя просмотров, подписчиков, с хорошей аналитикой, с какой-то возможностью монетизации, что Spotify, ну, это Goldman так пишет в отчете, он как раз должен работать в эту сторону, занять, и там есть потенциал как раз для того, чтобы стать вот таким... агрегатором всего аудио.
Слушай, ну дело за малым. Надо, чтобы Spotify почитал этот отчет Goldman Sachs и такие, эврика, и все.
Я думаю, Spotify я думаю, отчет Goldman Sachs во многом основывается на том, что они слышат от менеджмента Spotify. То есть мы в дальнейшем это должны увидеть. Правда, я не понимаю, почему до сих пор нету в Spotify какой-то обратной связи в виде там количества подписчиков и просмотров. Ну, это другой вопрос. Так, смотри, у нас же главная тема, как анализирует Goldman Sachs акции. И вот мы, наконец, к ней подходим. Сначала немножечко фундаментальных азов. Это вообще какие вообще есть подходы к оценке. Это вот если вы там откроете учебник CFA, то увидите, что есть два основных подхода к оценке. Это сравнительная оценка на основе мультипликаторов, когда ты смотришь там P/E для каких-нибудь компаний сектора, смотришь на среднее и потом видишь, что какая-то компания стоит дороже, какая-то дешевле, и на основе этого делаешь вывод какой-то. Ну вот конкретно, например, на этом слайде, это отчет БКС по Яндексу, такой график я оттуда взял. Отсюда можно сделать вывод, ну такой очень условный, что Яндекс стоит очень дорого, 50 прибылей 2022 года, что там какой-нибудь Facebook стоит достаточно дешево, да, 20 прибылей всего. Ну то есть на основе того, как стоят другие компании, мы можем определить, компания дорогая или дешевая. В общем-то, такой подход, он достаточно популярный, потому что он простой, да, ты смотришь на какой-то индикатор и такой, ну, эти дорогие, эти дешевые, покупаем, этих продаем. Вот, но на самом деле мы уже с тобой много раз в подкастах отмечали, что вот такая оценка чаще всего говорит о чем? То есть, если компания одна стоит дорого, другая дешево, это не значит, что одна дорогая, другая дешевая. Это значит, что от одной рынок ждет роста доходов в будущем, а другой, видимо, не такого быстрого роста. И второй метод оценки – это модель дисконтирования будущих денежных потоков, она же DCF-модель. Боже, какие страшные слова, да, мы упоминаем в наших подкастах. Это когда вы не смотрите на то, как стоят другие компании, по крайней мере, сначала. Вы берете ваш актив какой-нибудь, это неважно, акция, квартира, ну, любой актив, да. Вот у Асвадда Мадарана есть книга «Как оценить любой актив», да. С помощью модели денежных потоков будущих вы можете это сделать, потому что вы смотрите, делаете свой прогноз, сколько она заработает в следующие много-много лет, дисконтируете их по процентной ставке и суммируете, и получаете, сколько этот актив должен стоить сегодня. Та модель, которую использует Goldman Sachs, это, ну, некоторая разновидность дисконтирования будущих денежных потоков и, можно сказать, гибрид со сравнительной оценкой. Что-то ты хотел прокомментировать, по-моему.
Да, я просто тебе хотел сказать, что важно, наверное же, брать активы, у которых есть эти денежные потоки. Потому что люди сейчас пойдут оценивать свои доги-коины.
Так нет, мы же легко их можем оценить, Ром. Мы их можем легко оценить. Да? Их стоимость ноль будет на основе модели дисконтированных денежных потоков.
Ну все, да.
Ничего сложного нет. Ты как раз и получишь внутреннюю стоимость этого всего.
Да. Так, ну ладно.
Да, да, хорошо, отвлеклись немножко на Dogecoin'ы. Тут как бы разного типа активы, да, приносящие, не приносящие денежный поток. Конечно, да, DCF-модель мы не сможем применить для криптовалют. Ну, или сможем, но получим понятную оценку. Так вот, какую же модель использует Goldman Sachs? Это модель, то, что на английском называется Exit Multiple, или на русский, я не знаю, какой хороший перевод есть, но выходной мультипликатор.
Да, в целом хороший перевод. Выходной мультипликатор.
Выходной, да. То есть такой...
На чили, на расслабоне.
Да, все правильно. В общем, как получается эта оценка? Смотри, мы не прогнозируем доходы там на каждый год, на много лет вперед. Наша задача что сделать? Наша задача спрогнозировать какую-то финансовую метрику через 2-3 года. То есть какую прибыль, например, получит компания в 2023, 2025 или 2026 году. И к ней применить какой-то целевой мультипликатор оценки, который как раз в основном получается на основе того, как стоят аналогичные компании какие-нибудь сегодня, например. То есть, например, мы прогнозируем прибыль условного Uber, Amazon или Facebook в 2023 или 2025 году, применяем к ней целевой мультипликатор 10, то есть мы там прогнозируем прибыль в 100 миллиардов, да, применяем мультипликатор 10, получаем, что вот целевая оценка компании 1 триллион долларов должна быть. Почему именно эту оценку они используют, а, например, там не считают денежные потоки на каждый год? Есть у тебя понимание этого, например, догадка?
Ну, трудно спрогнозировать эти денежные
потоки. Ну, или почему вот не текущие денежные потоки какие-то они берут? Потому что сейчас оценка многих компаний интернет-сектора, вот, например, по текущим мультипликаторам, она невозможна. Потому что они многие, ну, не то, что многие, они все убыточные, да, потому что инвестируют в будущее. Соответственно, чтобы как-то оценить, тебе нужна точка в будущем, когда они станут прибыльными. Вот они находят ее в 2023-2026 году, когда вот вроде бы они прибыль должны получить, и уже на ее основе оценивают. То есть сейчас по сравнительным мультипликаторам многие компании сложно оценить. То есть мы не можем по EBITDA или прибыли какой-нибудь Uber оценить сегодня. Нам нужно понимать, сколько они заработают в 23-м, 25-м, там, 30-м году. То есть их ценность вся в будущем. Да, поэтому они используют такой подход с прогнозом прибыли через какое-то время.
Ну вот тот же Salesforce, как ты объяснял, да, что он
ну да, да, примерно такая, как... что нам надо спрогнозировать, что они когда-то будут прибыльны и на основе этого прогнозировать. Так, значит, поддавшись твоим рекомендациям, я посмотрел сериал «Игра кальмара» в Netflix. Почти досмотрел, кстати. Неплохой сериал, так. Спасибо.
Нравится тебе?
Ну, смотри, мне понравилось, что... Мне понравилось, что он меня захватил. Я не скажу, что это какой-то там супер глубокий философский сериал, но то, что он захватил, и вот можно весело провести время, мне понравилось. И, собственно, поэтому я решил, что среди этих 17 компаний мы посмотрим оценку Goldman Sachs именно Netflix, как он их оценивает. Ну, не только из-за игры в кальмара, но еще потому, что у Netflix достаточно простой бизнес. То есть, если оценивать какой-нибудь Facebook, Amazon, Google, у них много разных направлений есть, и поэтому это усложняет оценку, а в Netflix проще понять, как формируются доходы компаний, поэтому вот мы их и возьмем. Потому что пока не только с подписки, там ничего больше нет. Так, в общем, такая карточка с оценкой Netflix от Goldman Sachs, и я думаю, что она может, те, кто нас смотрит на YouTube, она может вызвать небольшой шок и недоумение. Будьте здоровы. И, в общем-то, да, здесь мало что понятно, на первый взгляд, поэтому мы ее немножко упростим, с чего начинается вот оценка по exit multiple. Вот если совсем упрощать, главное, что ты должен сделать, ну, одно из самых главных, это спрогнозировать прибыль до какого-то момента, выручку до какого-то момента в будущем. Вот, например, Goldman Sachs прогнозирует, что выручка Netflix будет расти среднегодовым темпом там, на 14,7%, да, ну, на 15% в год, к 2023 году достигнет 39 миллиардов долларов. Как они это делают? Можно сказать, что они просто тыкают пальцем в небо, но на самом деле не совсем так, потому что, чтобы спрогнозировать выручку Netflix, вот, ну, почему я именно их взял? Потому что там достаточно все легко считается. Помнишь, у нас был график с тем, как будут расти подписчики в будущем, да? Они просто берут количество...
Netflix penetration, конечно.
Пенетрация они будут расти, они просто берут в... темпы роста общего количества домохозяйств, подключенных к интернету.
Да.
Говорят, что они вот продолжат расти таким темпом. Соответственно, количество подписчиков у Netflix продолжит расти на 10% в год примерно получается. То есть сейчас там 200 миллионов, 220, да, там и так далее будут расти. И подписка, стоимость подписки будет расти средним темпом 3% в год. Ну, вот они так примерно взяли. То есть, что, например, что через 3 года они еще на 10% поднимут, да, в среднем. Ну, вот 3%.
Я почему-то вообще-то думал, что логика должна быть обратной. Что чем больше подписчиков, тем цена должна уменьшаться.
Ну, судя по истории Netflix, это так не работает. Ну, то есть,
да.
Они все-таки повышают, но и не забывай, у нас сейчас инфляция еще возвращается. То есть, если Netflix, например, даже не будет менять стоимость подписки, то для них это означает потерю, да, реально 3% выручки в год. То есть, им все-таки придется увеличивать цену своей подписки. И, соответственно, вот мы берем там 10%, 10-11% рост количества подписчиков и плюс 3%, 3-4% роста стоимости подписки. Вот и получаем вот этот рост выручки на 15% в год. Неплохой, выше среднего для американского рынка. Дальше мы пытаемся спрогнозировать такой показатель, как EBITDA, то есть прибыль до выплаты процентов амортизации и налогов. И, ну, он, собственно, нам нужен, чтобы потом применить мультипликатор. Вот, например, они говорят о том, что маржа по EBITDA, маржинальность, прибыльность, да, должна составить 27%. То есть на каждый доллар выручки они должны зарабатывать 27 долларов прибыли вот, до выплаты процентов налогов и амортизации. Почему они такой показатель взяли? Сейчас EBITDA margin, маржинальность у Netflix гораздо меньше. Вот здесь у них тут есть график, где они прогнозируют, что маржинальность будет расти. Почему она будет расти? Потому что, ну, Netflix уже занял какое-то лидирующее положение в отрасли. В дальнейшем им не нужно будет тратить столько денег на контент. Это, кстати, да, под большим вопросом. Мне кажется, что там война вооружений в стримингах, она только наращивается, это спорный. Ну вот они делают такой прогноз, что сейчас маржа у Netflix по EBITDA 18-19%, вырастет до 27%. И если мы 39 миллиардов долларов выручки умножим на маржу 27%, то получим прогнозируемую EBITDA в 10,5 миллиардов долларов. К ней применим мультипликатор 25x. Есть у тебя примерно догадки, почему именно 25? Как вообще можно получить? То есть во сколько прибылей 23-го года должен быть оценен Netflix? Как вообще это можно найти?
Не идеи.
Ага. Ну, в общем,
подожди,
смотри.
Подожди секунду. Они, да, значит, 10 миллиардов умножают на 25.
Ну да, они прогнозируют, что компания заработает 10 миллиардов прибыли к 23-му году. И чтобы получить оценку компании, мы должны понять, во сколько прибылей будет Netflix в 23-м году оцениваться.
Угу.
То есть сейчас, например, 25, они оцениваются...
Потому что стандартный P/E будет по рынку 25 у всех. Не знаю.
Ну, смотри, там же для всех компаний этот мультипликатор разный. Вообще, ну, смотри, в отчете Goldman Sachs это не описывает. Но я примерно понимаю, как это работает. Смотри, у тебя чем выше у компании темпы роста ожидаемые, тем выше мультипликаторы. Ну, логично, да, что чем выше рост, тем выше оценка. Соответственно, у тебя есть много компаний на рынке. Там, например, 100-200 компаний ты можешь взять, по всем ним есть мультипликаторы и есть ожидаемые темпы роста, прогнозы. Соответственно, когда у тебя много этих точек, scatterplot, то, что называется, ты можешь построить регрессию. То есть ты можешь построить, что при таких ожидаемых темпах роста компания должна стоить столько-то прибылей. И, соответственно, ты получаешь регрессию, где, исходя из значения параметра x, ты можешь получить y. x — это ожидаемые темпы роста, а y — это мультипликатор. Соответственно, чем больше ожидаемые темпы роста у компании, тем больше будет мультипликатор. И вот на основе такой регрессии ты можешь получить целевой мультипликатор. Конечно, в рамках подкаста это не просто объяснить, потому что это нужна Excel-моделька, но как-то в Телеграме я выкладывал такие scatterplot, такие точки данных и регрессию, и я думаю, что мы прикрепим ссылки на эти посты, чтобы просто посмотреть, как можно спрогнозировать вот этот ключевой мультипликатор. Я сейчас планирую делать еще один лист к своей модели в Google Sheets, то, что я делаю, я пытаюсь сделать Bloomberg-терминал в Google Sheets, да, все же это знают. Я уже очень близок к первому релизу, между прочим. Может быть, кстати, когда выйдет подкаст, уже будет этот релиз, я надеюсь.
О,
ну, ладно.
Супер.
Но я, подожди, я пока не буду обещать. Подожди.
Хорошо.
Немножко, да. Я там хочу сделать модельку для IPO. Очевидно, IPO нельзя оценить, компании, которые выходят на IPO, их нельзя оценить по текущим показателям, да, то есть там у них у всех будет одинаково, огромные темпы роста, никакой прибыльности. Я как раз хочу взять такую, сделать автоматизированную модель оценки, где на основе прогнозов аналитиков, к которым у меня есть доступ, и на основе ожидаемых темпов роста, как раз будет высчитываться целевой мультипликатор через 20, о господи, через 20, к 25-му году где-нибудь, например, и на основе этого считаться автоматизированная оценка компании. Ну, и как раз этот мультипликатор будет строиться на основе регрессии по ожидаемым темпам роста. Я, наверное, очень так сложно рассказываю, но примерно в общих таких, понятно, да, моментах. Ну так вот, смотри, они получили прогноз EBITDA Netflix в 10,5 миллиардов к 2023 году, применили целевой мультипликатор в 25, который должен основываться как раз на ожидаемых темпах роста вот этих 15% в год, и получили оценку стоимости в 260 миллиардов долларов. Вот уже у тебя есть модель оценки, да, ты уже получил какую-то целевую цену. И, кстати, смотри, очень полезно подобные упражнения делать, не глядя на текущую стоимость компании. То есть, представь, мы оценили,
да,
компанию.
Да, я вот сам сейчас задумался, а сколько она стоит-то сейчас, я же вообще не знаю.
Вот, видишь, то есть мы в... Это очень полезное упражнение, когда ты, не глядя на текущую стоимость или текущую какую-то цену акций, ты просто оцениваешь на основе своих каких-то предположений о будущем компании, получаешь оценку, а уже только потом сравниваешь с тем, сколько стоит компания сейчас. Офигенный подход, он тебя просто как бы не дает вот быть в заложниках текущей цены, потому что ты не привязываешься в своей голове, сколько компания стоит сейчас. И представь, что ты вот так оценил компанию, она стоит у тебя на бумаге 260 миллиардов долларов, а ты посмотрел на капитализацию на рынке, например, она стоит 10 всего. Понятно, что делать. Срочно бежать, покупать. Хотя бы на небольшую долю. Но Netflix, конечно, стоит не 10 миллиардов долларов. Он стоит примерно те же самые 260 миллиардов долларов. То есть они получили, сколько он стоит на рынке, столько они в оценке и получили. Поэтому у них там нулевой потенциал по Netflix.
Но еще... этот отчет был до игры в кальмара, правильно? Сейчас, наверное, уже подороже. Сейчас весь мир про него рассказывает.
Да, ну это, конечно, странно на основе одной игры в кальмара покупать акции компании, потому что, наверное,
да, ну,
в общих доходах...
Я еще раз...
Ты купил.
Не-не-не-не, я еще раз побуду защитником Netflix, о том, что у них же вот реально на весь год запланировано куча крутого контента с именитыми актерами. И если ты посмотришь даже... Ну ладно, это, может, сейчас не супер круто, что типа фильм номинирован на Оскар, это уже не особо важно. Да, но вот из стриминга там пока только Netflix и Amazon Prime, и все. Никаких других фильмов и сериалов там нет. Ну, пока.
А какой фильм номинирован на Оскар?
От Netflix?
Да.
Ну ты что, там каждый год...
А, ты имеешь в виду, в смысле, что они до этого номинировались на Оскар?
Я говорю, что в принципе,
я...
да, на Оскар.
А, да, я просто думал, что сейчас, сейчас уже известно, что какой-то фильм...
Не-не-не. Нет, вот
я смотрел фильм, как же он назывался? Монк? Нет?
Да, Манк.
Манк.
Я не смотрел.
Мне понравился. И Рома у них еще был.
Да.
Фильм, да, Рома. Иньерриту, да? Или кто его снимал?
Да-да-да. Ну вот я тебе о том, что типа этот отчет не имеет в себе вот эти субъективные показания о том, что у них реально контент, он выходит за рамки обычности.
Ну видишь, не разная всегда, школа но... подхода. Ты как... Ты ориентируешься на чувства. при выборе компании. То есть делает ли компания крутой продукт, это другой подход, да? Все-таки, если ты аналитик в Goldman Sachs, все-таки ты должен своим чувствам давать цифровую оценку. То есть ты, да, хорошо, мне нравится контент, но сколько он заработает до 26-го года? Надо все-таки оценить, потому что, ну, как бы аналитик этим и должен отличаться. То есть он должен все привести в какую-то модель оценки. То есть просто мне нравятся их машины или их, или их фильмы, да, этого недостаточно, чтобы принять решение. Вот, хотя, ну, наверное, для частного инвестора такой подход может быть, но он должен быть все-таки очень осторожным. Ну, то есть, это, смотри, это вот та стратегия, которая была популярна в последние годы. Это growth at any price. То есть, это мы покупаем рост будущий, несмотря на оценку. Она действительно популярная, особенно с притоком большого количества новых инвесторов. И она даже работала в 2020 году, но так бывает далеко не всегда. Очень часто компании, которые вроде бы делают крутой продукт, они в итоге не получают миллиардов капитализации. Ну вот, например, там, Amazon в нулевые, это же тоже была, это также была крутая компания, да, но при этом их капитализация упала там, на 90%, потому что интерес к интернет-сектору в нулевые пропал, да, и казалось, что они уже там в прибыль какую-то никогда не выйдут. Потом они переизобрели себя, но это другой вопрос. Или, например, тот же самый Netflix, да, в 2013-2015 году у них были просадки по 30-40%, ну, то есть и были моменты какого-то разочарования, ну, хотя, опять же, если ты долгосрочно верил в них, то все получилось.
Не, у меня никогда не было, и я никогда еще ну, и не покупал акции Netflix, если что.
Я тоже не покупал, потому что по...
Потому что на словах мы львы толстые.
Смотри, потому что мы с тобой уже обсуждали это в предыдущем подкасте, о том, что они долгое время жгли кэш, да, чтобы заработать себе имя, репутацию, создать контент. И при этом у них вот в текущих показателях у них все было не очень хорошо. В таких ситуациях ты можешь инвестировать в компанию, если у тебя есть прогноз, что вот благодаря своему контенту они выйдут в прибыль в будущем. А я, глядя на их контент, честно скажу, я не очень верил в это, да. Ну, а у них это, судя по всему, получилось. Вот. Возможно, я слишком консервативен, чтобы доверять сбережения свои вот таким компаниям на какой-то там основной портфель. Ну, то есть, они пошли на очень рискованную модель, и они выиграли, да, могли и не выиграть. Но у них это получилось, в том числе потому, что благоприятная экономическая среда этому способствовала. Потому что, например, Netflix в 2008 году, если бы он вдруг это развивал, ничего бы у них не получилось, как у блокбастера в 2000 году. Потому что просто денег, они бы не смогли привлечь денег на все свои эти проекты. Вот, смотри, возвращаясь к оценке от Goldman Sachs, быстренько скажу, да, они просто чуть сложнее, чем мы описали, дальше действуют. Они еще считают, получается, через EBITDA посчитали целевую капитализацию, потом через свободный денежный поток. В принципе, тот же самый подход, то есть прогнозируют свободный денежный поток в 26-м году, насколько это возможно, применяют мультипликатор, дисконтируют, получают оценку. В принципе, две оценки, вот в первом случае 260 миллиардов, во втором 288 миллиардов, они похожи, да, плюс-минус, например. Они берут 50% от одной оценки, 50% от другой и получают целевую капитализацию. 275 миллиардов долларов. На основе этого в начале сентября у них получалось это 590 долларов на акцию. Даунсайд минус 3%. То есть, другими словами, человеческими словами, они говорят, что для ожидаемых нами темпов роста Netflix в будущем компания оценена адекватно. Ну, то есть, она стоит ровно столько, сколько стоит. Если ты, Рома, считаешь, что все будут смотреть игру в кальмары и подпишется очень много новых подписчиков, ты можешь сказать, что вы дураки, вы не понимаете, вы ошибаетесь, они на самом деле гораздо больше привлекут новых подписчиков в ближайшие годы, что их будет не 200 миллионов, а на самом деле 400 миллионов, и заработают они в 3 раза больше прибыли, чем вы прогнозируете. И моя оценка гораздо выше, поэтому я покупаю. Это я о гипотетическом Роме говорю, да? Что я хотел сказать, что вот если мы посмотрим на самый первый слайд, вот этот ужасный, у них есть еще и downside, и upside, то есть еще 3 разных сценария. Это можно сказать, что какая-то бесполезная штука, зачем мне 3 сценария, мне нужно иметь какой-то один сценарий, исходя из которого я буду понимать, покупать мне акцию или не покупать. Но когда ты рассматриваешь разные сценарии, ты понимаешь, от чего зависит, буду я покупать или нет. То есть, если ты прогнозируешь, что рост доходов компании будет гораздо выше, очевидно, что надо покупать. И если ты видишь, что Goldman Sachs вот получил потенциал базовый минус 3%, и ты видишь, что скорее всего, они недооценивают будущий рост показателей, то очевидно, что надо будет покупать. А если ты говоришь, что сейчас Netflix проиграет конкуренцию Disney и HBO, и вообще у них рост сильно замедлится, то я не буду покупать. Вообще, там, если у меня акции были, то я и продам. То есть смотри, твоя претензия была в том, что бессмысленно прогнозировать результаты относительно там 26-го какого-нибудь года. Но на самом деле такой прогноз у тебя должен быть. То есть даже если ты покупаешь акцию...
Минутку.
Да.
26-й — это довольно еще близко, да? Просто зачастую я слышу такие формулировки, что типа там за 10 лет, та же Никола там или какие-нибудь там Salesforce, они там вообще где-то там за 30-е годы оцениваются. Вот это меня обескураживает. Типа, куда вы прогнозируете-то?
Ну да, вот недавно нам в чат Сергей скидывал оценку «Газпрома» по ожидаемой прибыли в 2050 году. Ну, я согласен. Я согласен с тем, что 50-й и 40-й год — это выглядит достаточно смешно. Но на 2-3 года вперед ты, в принципе, вполне можешь спрогнозировать. Или, например, спрогнозировать, что там какая-нибудь компания, Биоджен, там, изобретет лекарство от Альцгеймера и будет через там 5-6 лет зарабатывать или через 10 огромную долю рынка. Но прогнозировать, на первый взгляд, кажется бесполезно, но именно в том смысле, что прогнозы не сбываются. Но тебе важно понимать, на основе чего ты все-таки строишь свою оценку. То есть не только на основе эмоций и каких-то, что мне нравятся продукты, не нравятся, но понимать, что если я покупаю компанию, вот, например, по цене в $590 за акцию Netflix, я ставлю вот на такой сценарий. Мне, например, кажется, вот сейчас, когда мы с тобой это обговорили, что, может быть, он даже достаточно консервативный, этот сценарий. То есть я вполне могу вообразить, что у Netflix к 26-му году будет и 400 миллионов подписчиков, и подписка будет дороже стоить. Я просто должен понимать, когда я должен покупать. То есть я понимаю, что если вот базовый сценарий мне кажется достаточно консервативным, то... И я вижу, что есть потенциал для наращивания количества подписчиков и дохода выше, то я могу купить акцию. А если я, например, оцениваю, ну, какую-нибудь, ну, возьмем Теслу, да, например. Она сейчас стоит так, как будто будет производить 20 миллионов машин, да, в будущем. Даже больше, хотя там... Фанаты Тесла могут возразить, да, что они не только от машин будут зарабатывать. Ну, это не важно. Просто важно, когда ты покупаешь Теслу там, или любую другую компанию, понимать, что вот в будущем, да, ты можешь сделать такой оптимистичный прогноз, что они 20 миллионов машин будут покупать, столько-то продавать, столько-то выручки получать и такую-то прибыль получать, да, и на основе этого делать прогноз. Но надо отдавать себе отчет, что покупая сейчас Теслу за 700 миллиардов долларов в качестве капитализации, ты ставишь на то, что они достигнут 20 миллионов машин в год продаж в будущем. Да? То есть ты должен понимать, на что ты ставишь. И как раз, когда ты считаешь вот такие ожидаемые денежные потоки в будущем от компании, ты хорошо понимаешь, на что ты ставишь. Соответственно, конечно же, многие компании этого не достигнут, этих показателей. У них будут другие результаты, потому что миллион вещей могут случиться. Но зато потом, когда, например, акция компании, которую ты купил, и она, например, упала из-за того, что она перестала расти в выручке, ты себе сможешь отдать отчет, ты сможешь себе сказать, что я ее покупал потому-то, да, вот на основе такого прогноза. И этот прогноз не оправдался. Ну, бывает, да, я ошибся как аналитик, например. Но у тебя будет объяснение, почему ты это сделал. А если ты купил просто потому, что мне там фильм понравился последней компании, у тебя акция упадет, и ты не поймешь, а почему так случилось? Ну, то есть, это решение было эмоциональным, неразумным и фундаментальным. То есть, понимаешь, к чему я? Что ты можешь сделать такую модель, ошибиться, но понимать, что произошло с компанией. Она не оправдала этих прогнозов. И тогда тебе, ну не то, что, ну тебе не обидно, когда у тебя есть объяснение, что ты сделал прогноз, да, и ошибся в нем. А когда ты теряешь деньги просто так, то ты можешь разочароваться в инвестициях, потому что я просто от балды там что-то делаю, у меня убыток какой-то, не понимаю почему, ай, пошел я, ерунда какая-то, обманывайте меня с фондовой биржей.
Перестану этим заниматься.
А когда ты понимаешь, что стоит за оценкой компании, ты уже понимаешь, что, может быть, там стоит как-то изменить свои подходы или стратегию к прогнозированию, то есть у тебя есть просто объяснение тому, что происходит на рынке, и тогда тебе просто легче жить, легче инвестировать, когда ты знаешь, что стоит за компанией. Вот.